Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Это «Свежее утро» на радио «Спутник». И сегодня 22 сентября. Это значит, что в очередной раз отмечается Всемирный день без автомобиля, так называемый World Car Free Day. Что это значит? Каждый год вот эта дата, она обращает внимание на проблему большого количества машин в городах и также на существующие этим самым авто альтернативы, такие как общественный транспорт, велосипеды, самокаты, прогулки пешком, ну и прочие средства передвижения. Многие города в мире уже реализуют эту концепцию, например, Лондон, Париж, Мадрид, Осло и другие. В России общественный транспорт и альтернативные средства передвижения, велосипеды, самокаты, каршеринг, к ним тоже, кстати, относятся, получили широкое распространение, пожалуй, пока только в Москве. Но при этом столица перенасыщена и автомобилями. Возможно ли снизить количество машин в крупных городах? Как это сделать и сколько времени на это потребуется? Вот сегодня в этом будем разбираться. Меня зовут Никита Воронков. Мой коллега Кирилл Бакеев также здесь. Кирилл, приветствую.
Здравствуй.
И наш сегодняшний гость – эксперт Центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Андрей Борисов. Андрей Андреевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну и для начала, для затравки нашей беседы, оттолкнемся от World Car Free Day. Понятно, что такие даты призваны пропагандировать определенные вещи. Ну вот, в частности, в России к этому празднику, я не знаю, можно это праздником считать?
Ну, в общем, для кого-то это своеобразный праздник, наверное.
Да, к этой дате, к тому, чтобы отмечать эту дату, да, пришли в 2008 году. И, к примеру, вот Мосгортранс сегодня публикует даже на своем сайте заметку, рассказывает там об истории и, в общем-то, рассказывает о том, для чего это нужно. И в том числе можно вот также там пробить в поисковиках и выйти на новости, например, что велопрокат делает скидки сегодня, еще что-то. Наверняка что-то может быть в общественном транспорте, я не уверен, но может быть. Так вот, насколько вот эта дата, мы сейчас берем Россию, да, не Европу, действительно может привлечь какой-то процент населения. Вот кто сегодня встал, увидел в новостях и сказал: нет, не еду на автомобиле.
Вообще никуда не еду.
Либо, да, либо вообще никуда не еду. Либо выхожу на общественный транспорт или беру велосипед, условно. Или, например, хотя бы один путь, да, то есть до работы ты доехал там, я не знаю, на чем ты доехал на работе. Ну, в общем, уделил сегодня внимание велосипеду. У тебя были дела вечером, к примеру, и ты вот здесь, вот в этом сегменте отказался от машины и поехал. Или это вот с шумом прошло информационным, и все.
Ну, давайте я, наверное, на примере Москвы буду говорить, так как здесь наиболее развитые сервисы, как вы сказали, велопрокаты, прокаты самокатов. Ну, смотрите, учитывая, что сегодня вторник, вряд ли кто-то из работающих людей решил, и при этом перемещающихся на работу сейчас, а не работающих удаленно из дома, не думаю, что на кого-то эта информация сильно повлияла. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на это мероприятие как на некую такую медийную составляющую, пиар вот подобного образа жизни, это, конечно, всегда, как мера развлечения, это всегда неплохо. Как бы сказать людям: пересаживайтесь на велосипед, покатайтесь на велосипеде или на самокате, ну, интересно, но не более.
А должны ли городские власти как-то способствовать вот этому дню? Может быть, опять же, как какую-то территорию в центре огородить сегодня под пешеходов, там, велосипедистов, как-то оборудовать? Ну, то есть показать на живом примере, как это может выглядеть? Или, опять же, во вторник это вызвало бы транспортный коллапс и прочее?
Ну, вы ответили отчасти на свой вопрос, но подобные мероприятия и так в Москве проводятся, в том числе, когда вот вы, по-моему, тоже перечисляли велопарады. Вот. Но, опять-таки, сегодня вторник, все едут на работу, и я думаю, что перекрыть какую-либо улицу было бы не совсем правильным решением, при том, что в Москве сейчас, особенно в центре, достаточно большое количество уже благоустроенных тротуаров, широких, которые, если не сказать, что идеально подходят для велосипедистов, скажем так, это уже значительно больше, нежели мы могли ожидать лет 10 тому назад.
Андрей Андреевич, а на ваш взгляд, альтернатива личному автомобилю сегодня в Москве это все-таки что, общественный транспорт или велосипеды?
Ну, конечно, это общественный транспорт, в первую очередь.
Да, потому что, мне кажется, велосипеды — это пока такая забава городская.
В Москве, да. И, кстати, в большинстве городов Европы это не то чтобы забава, но за исключением двух, наверное, лидирующих столиц велосипедных, это известный всем урбанистам примеры, города Копенгаген и Амстердам. Вот за исключением этих двух городов доля вот в ежедневных корреспонденциях, передвижениях горожан велосипедами, ну, не превышает, как правило, 10, максимум 15%. Тот же Париж, который, казалось бы, обладает огромным парком велосипедов, прокатных велосипедов, я имею в виду сейчас, в нем доля перемещений на велосипедах, на этих самых, но она примерно равна 10%. И это несмотря на то, что многие, в том числе телеграм-каналы, которые популяризируют урбанистику и здоровый образ жизни, показывают, там, вот, я помню известное видео, такое достаточно по сети разлетелось, одна из улиц в Париже там, 5 лет назад, как энное количество времени назад, и сегодня. Вот тогда там в основном дорогу занимают автомобили, и сейчас в основном занимают велосипеды, и в большинстве случаев это именно вот эти серые велосипеды на прокат сдающиеся в Париже. Но и кажется, вот оно, вот он прогресс.
Наступило будущее.
Наступило будущее, но с другой стороны, это все равно в общей, суммарной, как бы, в суммарном объеме перемещений внутридневных, это не больше 10% там. Вот.
И тоже актуально для других стран, я так понимаю, для какой-нибудь Германии, где тоже довольно много людей катаются на велосипедах.
В Германии в среднем, как правило, чуть выше пользование велосипедами. Опять-таки, от города к городу это может разниться. И если все-таки мы берем среднюю температуру по больнице, то этот показатель, он как раз вокруг вот этих пресловутых этих 10% и будет. В Москве же, вот вы сказали об альтернативе индивидуальному транспорту. Помимо общественного транспорта, наверное, это еще и каршеринг. Но вот в этой сфере тоже хотел бы упомянуть о таком человеке. Его зовут Мухаммед Мизгани. Он президент Международного союза общественного транспорта. И вот эта крупная организация, она, наконец, признала новый тип деления транспорта. То есть раньше признаков было два, одномерные. Есть личный, есть общественный. То сейчас уже возникла такая двухмерная картина, где признаки скорее по использованию доступа. То есть доступ, личный автомобиль или там общественный автобус. И тип использования также индивидуальное и совместное. Ну, к примеру, каршеринг, тип использования индивидуальный, доступ публичный. Любой человек может к нему подойти, и по факту вот к этой машине, если она свободна. В этом плане, это вот к слову о коннотации, там, что есть частный, что есть общественный транспорт. Вот. Но в целом, кстати, если говорить про тот же самый каршеринг, как меру по разгрузке сети городов, я вот тоже над этим задумывался. Вот если мы представим с вами, что вот ежедневно в час пик выезжает энное количество автомобилистов в городе, и вдруг появляется такая альтернатива, как каршеринг. Я не социолог, я не могу сказать, но вот мне кажется, что в основном вот эта мера, вот этот появившийся вид транспорта, он скорее станет популярным среди тех, у кого нет автомобилей, кто им не пользуется, ну, на данном этапе. А с другой стороны, побудить пользоваться им именно людей, владеющих индивидуальным транспортным средством и ежедневно перемещающихся на нем, могут какие-то фискальные меры, такие как плата за парковку, которая, вы знаете, в Москве в центре, там, да, в некоторых местах такая, что там, у меня волосы дыбом встают.
Но она вполне, кстати, соответствует европейским.
Она не то что соответствует, она гораздо ниже, но от этого не легче.
С другой стороны, я вот иногда вижу на местах для инвалидов такие богатые машины, мне прям радостно становится за то, что люди...
Как хорошо живут инвалиды в России.
Да, да.
Ну так вот, и по факту получается, что если мы говорим о каршеринге, о том же самом, как об альтернативе. Он скорее помогает в вопросах с парковкой и именно загроможденностью парковочных пространств, потому что автомобиль пользуется несколько раз в сутки, и, соответственно, он не застаивается. Но опять-таки, даже те, кто пользуется каршерингом, среди них и мои друзья, и я сам, вот те мои знакомые, у которых есть индивидуальное транспортное средство, оно как бы в этот момент оно никуда не исчезает, да? Они пользуются каршерингом только когда им хочется, к примеру, куда-то поехать, там, условно, в пятницу вечером, развлекаться и вернуться уже на такси.
При этом они могут быть автомобилистами.
Они являются автомобилистами, и их как бы машина все равно стоит, занимает парковочный лот. Если это собственный бокс, там, подземный паркинг, это хорошо, а если это запарковано внутри квартала, скажем так, на обочине внутриквартального проезда, то по факту в данном случае не особо-то и решает тот самый каршеринг, который призван вроде бы как помочь в вопросах загрузки улично-дорожной сети, не решает абсолютно этой проблемы. Но это не является, при этом сам каршеринг не является по себе таким отвратительным видом транспорта. Опять-таки, в каком плане? В плане того, что он, казалось бы, и не решает, но, с другой стороны, он позволяет зачастую, скажем так, он предоставляет спектр выбора, большой спектр альтернатив. Я могу поехать на общественном транспорте, я могу поехать на каршеринге. Вот почему я так вдарил в каршеринг, а не в общественный транспорт. Ну, общественный транспорт, он, наверное, наиболее очевиден для жителей Москвы. Им пользуется подавляющее большинство. И если вот вы думаете, что пробки создают огромное количество автомобилистов, это не так. Автомобилистов в Москве достаточно процентов 27, наверное, чтобы они выехали на улицу от общего числа автомобилистов в Москве, чтобы уже были 6-7-бальные пробки.
А кто создает пробки?
Они создают, я имею в виду, что мера, их количество не такое, как иногда кажется. Кажется, что вот пол России выехало на московские дороги. Нет, далеко не так. Вот. А про велосипед, мы про него как-то забыли, да, наверное, надо вернуться
к велосипеду. Мне просто кажется, что это даже не серьезно в рамках Москвы, потому что в центре живет не так много людей, все живут в основном в спальных районах, и если смотреть эту карту развития самой системы...
Карта достаточно приличная.
Ну, куда приличная? Она выросла в этом году, куда-то вот дальше Сокол, она, по-моему, уже не идет, Восток вообще не охвачен, и более-менее сейчас уже стал еще юг охватываться, то есть там тоже где-то до университета и до академического. Открою.
Да, нет, про академическую верно. Академическая просто намного, но севернее. Я просто ездил сам.
Ну и как ты себе представляешь, 30 минут на велосипеде?
Не 30, это было, наверное, минут 50, потому что я не учел рельеф местности, и это было сложно вот на этом...
Встречный ветер,
да, я ничего не учел, и, если честно, такая была тренировка конкретная. Такой горный этап Тур де Франса, для меня, по ощущениям.
Ну, кстати, да, это важный фактор, то, что когда мы пользуемся велосипедом, чтобы доехать до работы, даже если это укладывается там, в те же самые комфортные 30 минут доступности, мы приезжаем на работу, и не факт, что мы будем, скажем так, по дороге человек не вспотеет, там, я не знаю, не приедет просто мокрый, и чтобы продолжать нормально там рабочий день, перед этим надо, наверное, куда-то в душ будет ему сходить для начала.
В таких случаях, наверное, надо раньше выезжать и в прогулочном темпе ехать. Я же просто не привык ездить в прогулочных, поэтому я прямо на подъемах вкладывался.
А насчет прогулочного темпа, как бы, тут тоже не то, что интересный вопрос, скажем так, скорее констатация факта. Лично мне, если вы хотите знать там, позицию мою относительно велосипедов, относительно тех же электросамокатов, и давайте, наверное, даже перейдем на позицию такую любительскую. Вот любого человека спроси, если, как ты думаешь, вот есть город достаточно комфортный, где достаточно все удобно для жителя в плане доступности до тех же самых мест приложения труда, там, рабочих мест, там, магазинов и так далее. Есть замечательная пешеходная сеть, замечательная сеть велодорожек. Как ты думаешь, вот в таком городе ты бы катался на велосипеде, ходил бы ты пешком преимущественно? Любой человек ответит «да». 100%. Но это, это идеализированная картина. В Москве, вот я из своего района на велосипеде, даже если я очень захочу, я, конечно, приеду. Но это будет как раз примерно то, о чем я вам и говорил. Это либо я буду весь взмыленный на работе, либо мне надо вставать просто сильно заранее, чтобы ехать в прогулочном темпе. Но вот в прогулочном темпе вдоль Ленинградского шоссе как-то ехать, ну, не камильфо, согласитесь.
Но можно же комбинировать.
А, комбинировать.
Виды такая, транспорта.
Некая мультимодальность
да.
возникает. Ну, вы знаете, я такой... такой опыт у меня был. Было, наверное, года два назад. Я по весне на работу старался ехать на метро плюс велосипеде. Просто я выходил не на своей станции, а на две станции раньше. Брал велосипед и ездил до работы. Меня хватило на два раза.
Есть еще... Они не пробовали на одну станцию раньше ходить?
Нет. Не пробовал, потому что мне как-то... Мне был приятен тот маршрут, которым я, собственно, пользовался. Ну, вот это был... Я выходил на Новокузнецк и брал велосипед и по Бульварному кольцу замечательно доезжал до университета. Да, Мясницкой, до Высшей школы экономики. Совершенно верно. Вот. А если... То есть это тоже важный фактор. Если мы едем на велосипеде, ну, по мне так, где мы едем?
Это вы под важно. Горочку, получается, если вы с Новокузнецкой.
Я ехал под горочку, да. Ехал под горочку.
Там надо прям мощную педаль эту крутить.
Ну, была весна, еще раз скажу, я никуда не торопился, и вы правильно заметили, на это надо закладывать гораздо больше времени. Угу. И вот, наверное, здесь можно как бы, к такой штуке известной обратиться, называется она «Стена Марчетти». Был такой ученый-физик Чезаро Марчетти. И по факту, вот под этим термином подразумевается следующее, что вне зависимости от того, как развивался транспорт, средней скорости движения по городу, в среднем время, которое тратит житель для того, чтобы доехать из дома до работы, оно примерно одинаковое, оно примерно постоянно, то есть константа. И это все варьируется в пределах часа. То есть порядка часа тратит в день человек на перемещение от дома до работы, и с работы обратно домой. Вот. И в этой связи как бы тоже возникает вопрос относительно того, а будет ли такой человек в таком случае, будем ли мы готовы сильно увеличить время, заложить больше времени на корреспонденцию какую-либо там до работы, и при этом использовать и метро, и велосипед, и какой-нибудь модный трамвай, либо только велосипед. Либо все-таки
чем
мы
меньше усилий, тем лучше.
Как бы не будем отходить от принятых, как бы, ну, не то что принятых, скорее уже вошедших в обиход для каждого человека маршрутов. Транспортное поведение каждого человека, оно в принципе, ну, наверное, 100% описать вряд ли возможно, но хотя бы так примерно на 80% можно. Это прежде всего скорость движения. Вернее, даже не так, неправильно сказал, скорость одна из характеристик, время. То есть все решается временем. Транспортники, по сути дела, занимаются одним, экономией времени, любыми способами. Это можно добиться этого как увеличением скорости движения, так и увеличением, ну, к примеру, повышением связанности двух районов. Если вот сейчас у меня есть два района, и я по ним могу только криволинейно, там, через пень-колоду переехать, а мне создают новую связь, то вот это как раз тот случай, когда скорость может и не увеличиться. Это может быть просто пешеходный мост или веломост, или там велосипедный какой-нибудь прокол, условно, под линией железной дороги. Но это сильно сэкономит время. Вот. И, конечно, любой человек, он прежде всего, у него есть бюджет времени, и, собственно, он смотрит на бюджет свой, как бы, что я могу потратить. Могу ли я потратить деньги на такси, и хочу ли я тратить, имея там альтернативу в виде того же общественного транспорта, каршеринга или велосипеда.
Я правильно понимаю, что сейчас Москва и многие, собственно, большие города поэтому идут? Вот, то есть комбинированию нескольких видов транспорта, чтобы люди добирались из разных мест. Потому что ну, старая добрая мантра всех москвичей, когда уже в мой район проведут в метро. И люди там по 10 лет ждут, по 15, и в итоге даже если его проводят, сильно лучше-то не становится.
Ну, вот с точки зрения вот того, что вы назвали мультимодальности, это действительно очень модная тема среди там, современных урбанистов. Но скорее я бы, наверное, сказал, что речь не в том, чтобы человека побудить пользоваться несколькими видами транспорта. Вот я стараюсь пользоваться одним видом транспорта общественного, метро. До метро я обычно дохожу пешком. И везет если вам, мне скажут,
Андрей Андреевич.
А если мне тут скажут, слушай, Андрей, а давай ты доедешь сначала на, значит, на автобусе,
на перекладных,
потом поедешь на метро, потом на трамвае. Во, вот мультимодальность номер один вообще полностью соответствует идеям современного урбанизма, условно говоря. Я, конечно, скажу нет.
А тут же еще вопрос пассажиропотока. Вот мы дискутируем на тему, а как нам там снизить количество автомобилей, пересадить людей на альтернативные виды транспорта. Но, опять же, большинство под альтернативным видом транспорта подразумевает, понятно, метро. Даже если человеку действительно по времени стало невыгодно ездить на автомобиле из-за пробок, он пересаживается на метро. Но мы знаем, что в час пик в метро достаточно...
Очень много людей, собственно.
А в таком случае наземный общественный транспорт, он может выступать альтернативой? То есть, может быть, нужно как-то развивать эту сеть, чтобы трамвай, там, например, дублировал какую-то ветку метро условно, ну или что-то вот в этом роде?
Да, в этом плане у меня большие вопросы относительно развития того же самого трамвая, потому что, с одной стороны, я имею в виду трамвай в городе Москва, потому что, с одной стороны, это действительно вид транспорта, который второй по провозной способности по сравнению с метрополитеном, но при этом в Москве он перевозит вот суммарно, ну не то что суммарно, на вот маршрутах на своих, но он не сильно больше перевозит, чем какие-нибудь загруженные автобусные маршруты.
А к тому же современные трамваи, так они поезда.
Собственно, они пользуются всеми преимуществами вообще трамваев, да, обособление линии, это именно вот возможность увеличить провозную возможность, я имею в виду по вместимости подвижного состава, да, совершенно верно, сейчас у нас новый парк, обновляется парк трамваев, но за последние годы суммарно трамвайная сеть приросла, ну, насколько, на 700 метров. Это вот кольцо на Белорусской.
Серьезно?
Да. Там ну, сначала их, еще... то их сначала убирали, там были когда-то трамвайные пути, потом их разобрали, сейчас их снова собрали.
Сейчас еще вот в этом году отреставрировали трамвайные пути на площади у Павелецкого вокзала. Ну вот это все как бы.
Вообще мало новостей по России, которые звучат приблизительно открыли новую трамвайную ветку, или в этом городе запустился трамвай. В основном мы видим, в этом городе убрали трамвайные пути, чтобы расширить для автомобилей, там в этом городе сократили маршрут или там сделали интервалы еще больше.
Но это болезнь всех российских городов. Скажем так, я не могу сказать, что трамвай это панацея всегда. Не могу так сказать. И, возможно, есть города в России, в которых существует трамвайная сеть, но наличие ее скорее затруднительно, но не в том плане, что они мешают автомобилистам, сколько в том, что эту сеть надо обслуживать, а она не вывозит тот объем пассажиров, который требуется для того, чтобы эта сеть существовала. Возможно, такие города есть, но я не думаю, что это какие-то крупные города. А если говорить про строительство новых трамвайных линий, вот у нас есть пример, наверное, первый, скажем так, частный, государственный, в рамках государственно-частного партнерства, вот эта трамвайная линия в Петербурге, трамвай Чижик, зеленые такие салатовые. Ну вот за последние вот годы, вот самое, что есть, что ни на есть новое, в Екатеринбурге строится новая трамвайная линия. Ну вот пока как-то так, да. Но
кстати,
вот Москва, да, вот приросли не намного.
Да, вы упомянули Санкт-Петербург. Я подумал, что, ну, как минимум, в теплое время года сам Бог велел там развивать водный вид транспорта. Причем не, вот, не для экскурсии, а конкретно для передвижения.
И в Москве у нас Москва-река, вот так да. вот весь город.
Но в Москве есть вроде планы, во всяком
в
случае.
В Москве есть планы, и наш институт, собственно, вот к этому непосредственно...
Приложил руку.
Приложил руку, да, принимал участие в этом, разработке этого проекта. И вот как раз, насколько мне известно от коллег, вроде как уже собираются вот, предложенный нами пилотный маршрут запускать в ближайшие годы.
А пилотный это откуда куда?
Я не знаю, если я сейчас скажу это. Не... А хотя это не должно быть секретом, потому что это вроде как даже публиковалось. От Киевского вокзала до парка Филии. Это если так вот пространственно. Вот. Но опять-таки это вот водный вид транспорта, как пассажирский транспорт, а не как развлечение на там, кораблике, ресторанчике. Это же тоже не, опять-таки, с точки зрения транспорта. с точки зрения экономии времени, это же тоже не мера, которая позволит с транспортной точки зрения что-то улучшить. Однако, мы все живем в современном мире, огромное количество людей работает удаленно и не в такое время, как сейчас. И я думаю, что как раз основным контингентом людей, кто занимает вот эти речные трамвайчики, могут быть те самые люди, которые просто хотят спокойно посидеть, прокатиться по набережной Москвы, реки.
Или добраться в нужную точку, но сделать
это
не банальным образом.
Пусть это дольше,
да.
Но я пока посижу, с компьютером посижу, поработаю.
Сейчас мы паузу сделаем небольшую, после нее продолжим беседу. Напоминаю, в гостях сегодня у нас Андрей Борисов, эксперт Центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики.